Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Центр Киева охвачен беспорядками. Спецназ наступает на демонстрантов. Открылся судебный процесс по делу об убийстве священника Павла Адельгейма. Прокуратура требует 5-6 лет тюремного заключения для обвиняемых по уболотному делу. Россия представляет на Всемирном экономическом форуме в Давосе свою олимпийскую программу. Таковы главные темы дня среды 22 января по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Драматическим образом продолжают развиваться события в украинской столице. Центр Киева охвачен беспорядками. О ситуации в Киеве я беседую с корреспондентом «Радио Свобода» на Украине Владимиром Ивахненко.
По последним данным, погибли 3 человека. 2 из них погибли утром в районе 7 и 8 часов утра. Один из них – это Сергей Негоян, активист Евромайдана из Днепропетровска. Второй убитый – активист праворадикальной организации УНАУНСО Михаил Жизневский. Он приехал на Украину из Белоруссии. И третий погибший скончался накануне в одной из киевских больниц. Он пострадал во время противостояния с «Беркутом». Его сбросили с колоннады 13-метровой. Он упал на асфальт и спустя несколько часов после этого скончался в одной из киевских больниц. Александр Турчинов, один из лидеров оппозиционной партии «Батьківщина», не так давно выступая со сцены Майдана, сказал, что по его данным погибших число значительно больше, и их прячет «Беркут».
Как развивались сегодня события в центре столицы с утра?
«Беркут» несколько раз переходил в атаку, число сотрудников спецназа увеличивалось. Возле Европейской площади появился бронетранспортер, который фактически разрушил баррикады, которые там были построены митингующими из сожженных автобусов и грузовиков. Ну, а в свою очередь активисты пытались противодействовать «Беркуту» и время от времени тоже пытались идти в атаку, бросали бутылки в них зажигательной смесью. Но вот на данный момент контролирует эту площадь, Европейскую площадь, стадион «Динамо» полностью «Беркут». И число сотрудников спецназа постоянно продолжает увеличиваться.
А лидеры украинской оппозиции сегодня собирались провести шествие, посвященное Дню Соборности и Свободы Украины. Потом от этого мероприятия решили отказаться. Чем оно заменено?
Программа Майдана, Андрей, одна. Собираются люди на Майдане. Лидеры Майдана призвали приходить туда только мужчин, покинуть площадь женщин. Есть опасения того, что возможно крупная спецоперация по зачистке Майдана. И поступает множество сообщений, например, о том, что штурм может начаться и не со стороны, скажем, Европейской площади, а из метро. Поступают сообщения, что в метро садятся сотрудники «Беркута» и, очевидно, едут в направлении Майдана Незалежности, станции метро, которая находится, соответственно, под площадью главной.
Как-то политический процесс сегодня развивался в течение дня? Поступали сообщения о том, что Виктор Янукович наконец лично встретился с 3 лидерами оппозиции, Виталием Кличко, Олегом Тягнибоком и Арсением Яценюком.
Во второй половине дня действительно Янукович сам выступил с инициативой проведения таких переговоров. Но вот лидер оппозиции Юрий Луценко, выступая на Майдане, сказал, что сегодня к Януковичу может быть только одно требование – это немедленно его отставка и досрочные президентские выборы. Фактически вот тоже сказала и Юлия Тимошенко, заключенная. Ее обращение зачитала на Майдане дочь Евгения. Она сказала, что нельзя с Януковичем убийцей вести какие-то переговоры сейчас после того, что произошло в стране, после того, что произошло на улице Грушевского.
Беспорядками охвачен только центр Киева. Какова ситуация в других районах украинской столицы? Заметно ли там повышенное присутствие сил правопорядка?
В основном центр охвачен беспорядками в 4 или в 3 часа. Практически всех сотрудников вывели из зданий, офисов, которые там находились. Не работает, например, информационное агентство «Униан» с 14 часов, которое расположено на Крещатике. Сотрудников Верховной Рады, которые далеко довольно от места столкновений находятся, тоже их попросили всех покинуть это помещение. Ну а в остальных районах Киева ситуация абсолютно спокойная, и здесь практически нет представителей «Беркута», милиции.
Я видел в социальных сетях сообщение о том, что какие-то вооруженные подразделения, чуть ли не танковые колонны, пытаются продвинуться из разных городов Украины по направлению Киева. Насколько можно доверять таким сообщениям?
Я тоже слышал такую информацию. информацию из нескольких украинских телеканалов о том, что в частности вот из военной базы Десна, это под Черниговом, якобы выдвигаются на Киев или пытаются выдвигаться на танки. По последней информации, корреспонденты украинской службы BBC на месте проверяли эту информацию, и она не подтвердилась. И, в общем-то, ранее Министерство обороны и руководители министерства заявляли, что армия не будет участвовать в этом конфликте.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко. Драматическую ситуацию в Киеве по моей просьбе прокомментировала депутат Верховной Рады Украины, член фракции «Батьковщина» от партии «За Украину» Ксения Ляпина.
Боюсь, что к умиротворению ситуации практически невозможно прийти, тем более, что со стороны Януковича нет желания умиротворять ситуацию. На самом деле это имитация процесса переговоров. На эти переговоры оппозиция идет скорее для того, чтобы продемонстрировать Европе, что мы пытались использовать все методы переговорного процесса. Навряд ли имеем иллюзию, что с Януковичем можно договориться.
Представители вашей партии или других оппозиционных сил, насколько вам известно, имеют какие-то контакты с представителями радикальной части Майдана, теми, которые вот в прямое столкновение вступают с спецназом? Кто-то с этими людьми говорит, как-то пытаются направить их деятельность ее?
К сожалению, тут очень сложная ситуация. На самом деле их время такое активное пришло именно потому, что успешным оказались действия мирного протеста. И поэтому для сторонников радикального крыла, те, кто был сторонниками мирного протеста, не авторитетны. И хотят слышать лидеров оппозиции, которые призывают к остановке эскалации насилия, потому что не верят больше в мирные методы. Их трудно обвинить, потому что 2 месяца мирных методов протеста оказались абсолютно безрезультатными. Ситуация ухудшилась. Принятие вот последних законов, мы не считаем их принятыми, потому что это произошло с полным нарушением всех законов и Конституции, но власть считает эти законы принятыми, и эти законы существенно ухудшили правовую ситуацию в Украине. Поэтому как бы в стране, в которой рушится правовая система, рассчитывать на мирные методы оказалось достаточно наивным. Поэтому радикалы, конечно, будут активизироваться и дальше.
Как вы вообще к этим ребятам относитесь? Вы поддерживаете их? Они у вас вызывают, я не знаю, восхищение? Опасаетесь вы их?
Вызывают у меня искреннюю симпатию. Хотя я не призывала бы никогда к горячим действиям, понимая ответственность на 2 шага вперед. У меня искреннюю симпатию вызывает их мужество и готовность. Может быть, они не смотрят на 2 шага вперед, потому что они не политики и в политике не были. Но, может быть, в этом на сегодняшний день их преимущество. Они ничего не боятся, и они готовы ценой своей жизни защищать свободу в стране. Это вызывает восхищение.
Вы говорите о том, что нет больших надежд на успех переговорного процесса. Это что же, означает эскалацию насилия? Другого пути нет?
У меня есть такой прогноз, я бы не хотела, чтобы он был, но мой прогноз, что насилие этим не ограничится. Вполне может быть, что это перейдет в фазу огнестрельных, взаимных обменов. Охотничья ассоциация и ассоциация владельцев оружия напомнила сегодня, что в стране 2 миллиона только зарегистрированных единиц огнепальной сбои, как это по-русски?
Огнестрельного оружия.
Огнестрельного оружия. Это только легальных единиц. Надо помнить, что украинская коррупция позволила иметь людям еще и много нелегальных единиц огнестрельного оружия. На самом деле, я абсолютно уверена, что сама власть не понимает до конца, насколько ситуация может быть горячая. Они по-прежнему искренне уверены, что все эти протесты — это всего лишь оплаченные действия каких-то отдельных организаций, которые финансируются Западом. Большего бреда трудно себе представить, когда народ жертвует своими жизнями, идя на баррикады, а с другой стороны сидит правитель, который думает, что это вообще кто-то может делать за какие-то деньги, там совершенно бредовая составляющая. Тем не менее, она присутствует. И президент абсолютно находится в плену этой иллюзии. Пока они в плену этих иллюзий, они не объективно смотрят на процесс и, соответственно, недооценивают температуру того, что происходит.
Получается, ваша страна стоит на грани гражданской войны?
страна почти за гранью, я бы так сказала. Сегодня люди, двое точно уже известно, это подтвердила даже генпрокуратура, погибли от огнестрельных ран. Говорит, что эта грань настолько зыбкая, что трудно сказать, может быть, она уже и перейдена.
Говорила украинский политик Ксения Ляпина. Радио «Свобода» продолжает следить за развитием событий в Киеве.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Это программа «Время свободы», среда, 22 января. Государственные обвинители в ходе прений сторон потребовали для обвиняемых по болотному делу от 5 до 6 лет лишения свободы. По мнению представителей прокуратуры, вина всех 8 подсудимых доказана. С подробностями из зала суда корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По мнению прокуроров, вину подсудимых доказывают рассмотренные в суде видеозаписи и допросы нескольких десятков свидетелей, потерпевших из числа сотрудников полиции. Доводы защиты представители гособвинения назвали несостоятельными и не выдерживающими никакой критики. В частности, прокуроры считают безосновательными ссылки адвокатов на то, что полиция нарушила договоренности с организаторами акции 6 мая и изменила расстановку оцепления в тот день. По словам прокуроров, допросы полицейских подтвердили, что расстановка оцепления могла быть изменена в связи с различными обстоятельствами без согласия организаторов акции. Представители гособвинения полагают, что после исследования доказательств сомнений в том, что события на Болотной площади были массовыми беспорядками, быть не должно. К показаниям подсудимых, которые вину не признают, прокуроры попросили отнестись критически, поскольку, по их мнению, обвиняемые пытаются уйти от уголовной ответственности. При этом гособвинение попросило принять во внимание наличие двух подсудимых у Сергея Кривого и Ярослава Белоусова малолетних детей и назначить следующие наказания. Для Сергея Кривого и Александры Духаниной 6 лет колонии общего режима. Для Андрея Барабанова, Степана Зимина, Дениса Луцкевича, Алексея Полиховича и Артема Савелова 5,5 лет колонии. И 5 лет для Ярослава Белоусова. По словам адвоката Дмитрия Грановского, позиция прокуратуры удивления не вызвала.
Я примерно что-то такого от прокуратуры ожидал, я не удивлен. Но здесь по этому делу еще очень можно много что сказать. Здесь будут проблемы всякого юридического характера. И с приговором, с Европейским судом. Прокуратура сделала то, что и должна была сделать. Просто не понимаю, из чего они исходят, чисто логически. Всем очевидно, что это наказание совершенно неадекватно личностям наших подзащитных и совершенно неадекватно даже предъявленным им обвинениям. Ничего, кроме проблем, вот этот приговор не создаст.
В Замоскворецкий суд Москвы поддержать фигурантов болотного дела пришли несколько десятков человек. В зал заседания пустили только участников процесса и родственников подсудимых. Остальная публика, гражданские активисты, журналисты, наблюдали за прениями сторон по трансляции в холле суда. Владимир Акименков обратился в правоохранительные органы с заявлением о нарушении прав граждан, которых не пускают на открытое судебное заседание. А вот что Акименков сказал по поводу сроков, запрошенных прокуратурой.
Сроков совершенно чудовищных. Позиция государственного обвинения ярко иллюстрирует всю ложь этого тезиса о том, что якобы в России наступает оттепель. Людям, которые не нанесли не то что телесных повреждений, а даже побоев, людей хотят упечь на 5-5,5-6 лет за то, что они отняли дубинку у полицейского, который сбивал человека по голове дубинкой. За то, что они прикоснулись к руке полицейского, влачившего и бившего демонстранта. Люди обороняли жизнь, защищали здоровье, отстаивали честь себя и окружающих.
Следующее заседание по этому делу назначено на 27 января. Прения сторон продолжится. Свою позицию выскажут сторона защиты и подсудимые. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Дмитрий Рукавишников, 36-летний активист Левого фронта из Иваново, обвиняемый по болотному делу, был амнистирован в конце прошлого года. Дмитрий Рукавишников был задержан одним из последних из обвиняемых по болотному делу спустя почти год после акции на Болотной площади. Наталья Джанпаладовой Рукавишников высказал свои предположения о том, как будет развиваться дело в отношении остальных обвиняемых по болотному делу.
Сначала они говорили, что в качестве свидетеля меня вызывают, что там следователь меня убеждал в том, что даже не факт, что меня еще опознает свидетель этот. Вот. Но свидетель меня уверенно опознал, несмотря на то, что видел там состояние 50 метров в течение 15 секунд. И год прошел почти с этого события. Всем бы такую зрительную память. Но я был как бы на Болотной площади 6 мая, я этого не отрицал никогда. говорить о том, что там происходили какие-то массовые беспорядки, как на этом настаивает следствие, я думаю, это не вполне верно. Буквально недавно мы видели, что происходило в Бирюлево, когда там реально были и погромы, и поджоги, и те витрин. И эти события, тем не менее, никто не квалифицирует как массовые беспорядки. Все то, что происходило на Болотной, это была провокация, естественно, провокация со стороны органов правопорядка. Когда мы говорим о Болотном деле и говорим о его исходе, недостаточно добиваться просто освобождения людей, которые находятся под арестом. Надо требовать стороннего расследования и призывать к ответу людей, которые эту провокацию устроили.
Зимой, весной 2013 года довольно неожиданно началась вторая волна задержаний, когда и вас тоже задержали. Есть какие-то предположения, почему это стало происходить год спустя после акции 6 мая?
Как бы они работают? Понятно, что несопоставимый порядок цифр, да, то есть если мы там учтем, что там было порядка 70 тысяч человек, а если возьмем там официальные сводки, что было задержано там около 400 человек только по результатам Болот, причем меня не было, да, среди этих людей. Насколько следствие заинтересовано в том, чтобы найти конкретных виновников, да, тех или иных, потому что смешно там предъявлять Илье Гущину, что он отдернул ОМОНовца за бронежилет и причинил ему нравственные физические страдания, например. Поэтому каким образом они выбирают людей, кого стоит взять. У меня есть, да, предположение, определенный отчет, что конкретно, что касается меня, хотелось им очень найти доказательства моей причастности. Они занимались достаточно долго поиском этих доказательств, внимательно отсматривали все видео, которое у них там было. Потому что достаточно долго меня вели, как мне известно было, еще до задержания. Моя жена сообщила об этом в интернете, нашла информацию, что где-то полгода, если не больше, меня вели. Они известны были адреса, в которых я живу, с кем я в Москве встречаюсь. Там. Понятно, что это связано с политической деятельностью с моей. Возможно, кого-то еще им хотелось таким же образом. По словам следователя, вот тот факт, что я толкал кабинку билтуалета, он тянет на уничтожение имущества.
Вы говорите, что считаете, что уголовное преследование связано с вашей политической деятельностью. Насколько я знаю, вы активист и координатор Левого фронта в Иванове. То есть, как вы думаете, это были попытки дискредитировать Левый фронт?
Во-первых, самые основные фигуранты – это Удальцов и Разложаев, это мои товарищи. Сережа Удальцов с ним вообще ассоциировался долгое время, Левый фронт, то есть это медийным лицом организации. Попытки именно Левый фронт сделать виновником всего того, что происходило, они, конечно, льстят нам, да. Очень было бы неплохо, если бы Левый фронт мог в одну калитку провести митинг на 70 тысяч человек. Это показатель был бы, да, нашей организационной состоятельности. Но, к сожалению, это не так. Виден уклон такой, сделать Левый фронт виновником всех бед. Это объяснимо тоже. Если начинался этот, да, процесс, вот этот, как рассерженные горожане, мы все помним, что к лету стало очевидно, что протест краснеет. Все больше людей понимают такую простую вещь, что проблема, да, не в каких конкретных технологиях. Хотя демократия – это процедура, но даже не в демократии проблема. Проблема в том, что находящаяся у власти группировка абсолютно не ассоциирует свое будущее с будущим страны, предпринимает все действия для защиты себя, там, своего семейного бизнеса, своих карманов. С этим связаны социальные действия правительства нашего. Это у нас уничтожается здравоохранение, уничтожается образование, там, тарифы ЖКХ, несмотря на обещания Путина, там, в протяжении 12 лет последних, навести порядок в сфере тарифов, они по-прежнему растут. Потому что ведь надо понимать, да, из-за чего вообще вышли люди на Болотную. Не случайно говорится, что люди, которые разбираются в предвыборных технологиях и которые занимались выборами в России, они практически в один голос говорят, что нарушений-то было, ну, как бы, как всегда. Никаких там сверхнарушений не было. Наглость какой-то это было сделано, показная. И именно это вот людей заставило выйти. Фактически им плюнули просто в лицо и даже не пытались извиниться.
После событий на Болотной площади и после того, как стало понятно, что это дело станет предметом уголовного разбирательства, активность гражданского общества несколько упала. Людей стало меньше приходить на митинги. Возможно, потому что лозунги уже были не о выборах, не о каких-то социальных вещах, а митинги стали проходить под лозунгами в поддержку политзаключенных. Что вы думаете об этом?
Мы сейчас в противофазе находимся, как бы, тем событиям, которые были в 2011-2012 году. Процесс политический, он достаточно сложен, он развивается волнообразно. То есть, если бы все время шел по нарастающей, то революция бы сначала происходила. Ходили там раз в год, потом раз в месяц, раз в неделю, каждый день там по несколько штук в день. Естественно, это невозможно. Мне кажется, что это во многом затишье перед бурей, потому что, ну, я ожидаю очень серьезных потрясений. Причем в этом году мы знаем прекрасно, в каком состоянии плачевная экономика находится. Высокие цены на нефть не спасают. Правительство вынуждено будет дальше идти на сужение социального пакета, потому что социальные обязательства в полном объеме выполнять. Так или иначе, люди почувствуют ухудшение уже в этом году.
говорил активист Левого фронта, бывший обвиняемый по болотному делу Дмитрий Рукавишников. Время свободы. Подводим итоги среды, 22 января. Городской суд в Пскове начал рассмотрение дела об убийстве священника, публициста и диссидента советских времен Павла Адельгейма. Ранее обвиняемый в совершении преступления 27-летний выпускник ВГИКа Сергей Пчелинцев был признан невменяемым. Комиссия экспертов установила, что Пчелинцев страдает психическим расстройством, социально опасен и должен находиться в изоляции от общества. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В начале августа прошлого года оператор из Москвы Сергей Пчелинцев обратился за помощью к псковскому священнику Павлу Адельгейму и получил приют в его доме. 5 августа, по данным следствия, он напал на Адельгейма с ножом, впоследствии объяснив, что получил этот приказ от сатаны, а при задержании ударил себя ножом в грудь. Эксперты Московского центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского признали Пчелинцева невменяемым. О начавшемся судебном процессе по делу об убийстве Павла Адельгейма «Радио Свобода» рассказала корреспондент интернет-издания «Псковская лента новостей» Илона Васильева.
В начале заседания в зал ввели самого обвиняемого, так как суд посчитал, что он может присутствовать по состоянию здоровья. Были выслушаны показания свидетелей по делу с псковской стороны сегодня. Судом продлена мера пресечения, то есть содержание под стражей на 3 месяца, так как срок заканчивался 5 февраля. Вдова Павла Адельгейма подробно рассказала о дне, когда это произошло, подробно описала личность Сергея. Другие свидетели также рассказывали о том, как это все произошло, то есть достаточно было ярко в красках обрисовано все. Обвинение настаивает на том, чтобы его принудительно лечили, так как у него психологические отклонения патологического характера.
Павел Адельгейм, погибший на 76-м году жизни, был известен как критик руководства Русской Православной Церкви. Он служил в Псковской епархии с 1976 года, и в течение последних 20 лет митрополит Псковский и Великолукский Евсевий лишил его нескольких приходов. Адельгейм говорил, что он не нравится Евсевию как человек. В конце жизни священник Адельгейм служил в псковском храме Константина и Елены. О Павле Адельгейме вспоминает его друг, депутат Псковского законодательного собрания, глава Псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.
Трагическим и знаковым событием было убийство отца Павла, и все остальное на этом фоне меркнет абсолютно. Ситуация в целом была ясна еще до того, как следствие огласило свои выводы. Мы все общались между собой, и картина преступления, которую сейчас исследует суд, нам известна в деталях. Поэтому от суда я не жду ничего. Как, собственно говоря, и от следствия. Ничего нового. Но мы были знакомы с конца 80-х годов. То есть мы были знакомы около 25 лет. Это уникальный человек. Это подвижник. Это человек, который осознавал свою миссию, настоящий пастор, а при том человек, который уникальным образом сочетал в себе церковное, духовное и светское. То есть он был, как и не парадоксально для священнослужителя, по кругу своего общения, по широте своих интересов больше, чем священнослужитель. Это был человек очень мощной силой духа, и эта сила духа позволяла ему общаться в том числе в светском мире с нерелигиозными и невоцерковленными людьми, оказывать на этих людей огромное человеческое влияние. Даже в тех случаях, когда его общение с ними не было каноническим, не было религиозным. Вот он человек, преодолевший колоссальные испытания, человек, преодолевший угрозу смерти во время преследований. Вот человек, который был осужден, арестован за убеждение. В процессе лишения свободы заключения он потерял ногу. Он очень сильно претерпел. Он при этом стал еще более добрым, еще более сильным. Строго говоря, если бы не его готовность помогать всем и вся, то он бы никогда не познакомился со своим убийцей. Он прожил жизнь выдающегося человека и священника. Он славен в народе. Его имя известно, его авторитет не просто непререкаем, его книги, а их всего 2, читаемые, его проповеди сейчас слушают в видеозаписях, расшифровывают, переписывают от руки. Он жил без власти, ему светские власти ни в чем не помогали, и он не нуждался в их одобрении или в их оценке.
Предполагаемый убийца Павла Адельгейма Сергей Пчелинцев был номинирован на премию «Лавровая ветвь» за операторскую работу в фильме «Катя». Но в октябре прошлого года его исключили из числа номинантов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 22 января. Вот главная тема второй половины этого часа. В Давосе начал работу Всемирный экономический форум. Белорусская печать активно комментирует заявление президента республики Александра Лукашенко. Космическая миссия «Розетта» переходит в решающую стадию. Продолжу программу, расскажу вам об этих темах после того, как напомню главные новости уходящего дня среды 22 января по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Правительство Украины разрешило сотрудникам милиции применять водометы и в минусовую температуру. В центре Киева продолжаются беспорядки. Государственное обвинение попросило приговорить 8 участников так называемого «болотного дела» к срокам от 5 до 6 лет колонии. Московская городская дума приняла предложенный фракцией «Единая Россия» закон, согласно которому все 45 депутатов столичного парламента будут избираться только по одномандатным округам. Следственное управление по Краснодарскому краю обнаружило в высказываниях губернатора Александра Ткачева публичные призывы к экстремистской деятельности. В швейцарском городе Монтрё начались встречи представителей сирийского правительства и делегацию мирной сирийской оппозиции. Украинский журналист Виталий Портников покинул территорию Украины и переехал в одну из стран ЕС из-за участившихся угроз в его адрес. В Москве при строительных работах бетонная свая пробила тоннель метро между станциями Автозаводская и Коломенская. Никто не пострадал. Таковы были главные новости уходящего дня среды 22 января по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В швейцарском городе Давос в среду открылась ежегодная сессия Всемирного экономического форума. Она проходит на фоне растущего оптимизма инвесторов в отношении ведущих экономик мира и неясных перспектив развивающихся стран. В частности, согласно последнему прогнозу Международного валютного фонда, в 2014 году Россия может оказаться в экономическом застое, в то время как экономический рост в Соединенных Штатах и других развитых стран должен набрать обороты. Форум в Давосе для России имеет и политико-пропагандистское значение. Российская делегация широкомасштабно представляет там Олимпиаду в Сочи, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Последние прогнозы Международного валютного фонда подводят черту под одной из популярных экономических парадигм последних лет, заключавшейся в том, что именно страны с развивающейся экономикой станут локомотивом глобального экономического роста. МВФ строит свои неожиданно оптимистические выкладки относительно перспектив экономики западных стран в результате анализа экономической ситуации в Соединенных Штатах, которая, как считают эксперты фонда, заметно улучшается. Они предсказывают почти 3% рост американской экономики в нынешнем году, что в 2 раза динамичнее, чем в 2013 году. Это показатель, близкий к среднему экономическому росту страны вплоть до финансового кризиса 2008 года. Впрочем, экономические прогнозы часто относятся скорее к области догадок, чем науки, и специалисты МВФ не отличались точностью своих выводов в прошлом. Как считает профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам, особых оснований для повышения, что называется, градуса экономических надежд нет и на этот раз.
Для того, чтобы увеличить экономический рост на 1% пункт в следующем году, как в Соединенных Штатах, так и в еврозоне, и прежде всего в Германии, в общем-то оснований нет. Происходит очень вяло текущий экономический рост, инвестиции в значительной степени не растут, экспорт по-крупному не растет, потребление несколько растет, но тем не менее ситуация на кредитных рынках довольно-таки вялотекущая, поэтому прогноз представляется несколько более оптимистическим, чем реальность.
Отчего в таком случае отталкиваются эксперты МВФ в своих предположениях?
Они отталкиваются от улучшения ситуации в еврозоне. Они ожидают, что в Соединенных Штатах будет продолжаться мягкая денежная политика. По их модели такая политика дает прогноз некоторого ускорения экономического роста. Но при этом они и сами говорят, что если инфляция окажется ниже потолка, который они устанавливают, то тогда может произойти замедление. То есть их прогноз довольно-таки противоречивый. Интересно в этом прогнозе вот что. Что если раньше Международный валютный фонд говорил, что двигателем мирового роста являются быстро растущие, развивающиеся страны, то теперь фокус, центр перенесен на именно на развитые передовые страны, то есть Западную Европу, Японию и Соединенные Штаты.
Но в случае с Россией Международный валютный фонд не позволяет себе никакого оптимизма. Он безжалостно снижает экономический прогноз с 3 до 2% роста, то есть относит ее к разряду отстающих стран. Как вы считаете, почему?
Самый негативный прогноз Международного валютного фонда касается России. И не без оснований, потому что сами российские статистические органы, российское правительство тоже дают пессимистическую картину того, что происходит в России. Если в 2013 году добились роста в 1.5%, что для развивающейся страны очень мало, то предполагается, что в 2014 году в лучшем случае достигнут 2% роста. За 3 месяца последние только Международный валютный фонд снизил свой прогноз. В реальной жизни, если посмотреть на официальную российскую статистику, происходило снижение экономического роста от квартала в квартал. Если первый квартал начали 1.6%, то уже к концу года дошли до 1%. В это же самое время, самое-то главное, резко упали инвестиции. В среднем в 2013 году, по сравнению с 2012 годом, инвестиции упали почти на 10%. Падение инвестиций, в общем-то, четко предсказывает замедление экономического роста, и одновременно с этим растет внешний долг, падают резервы Центрального банка, увеличивается отток капитала, что говорит о том, что доверие к российской экономике со стороны инвесторов, как западных, так и, собственно, российских предпринимателей, тоже падает.
То есть Россия остается надеяться лишь на то, что глобальный экономический прилив, образно говоря, поднимет и ее лодку?
Сейчас России, пожалуй, мало чем поможет даже улучшение мировой экономической ситуации. Сейчас нужен экономический рост за счет не просто роста инвестиций, а за счет технологического прогресса, роста инвестиций в передовые отрасли. В России не создано за последние 20 лет, в отличие, скажем, от Китая, никаких новых производств, никаких новых отраслей промышленности. Мир идет вперед, Россия, в общем-то, отстает не только по темпам роста, она отстает по темпам исторического развития.
Это был профессор экономики, сотрудник Гуверовского института в Калифорнии Михаил Бернштам.
Над материалом работал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
В Роттердаме вечером в среду открывается 43-й международный кинофестиваль, который считается главным мировым смотром независимого кино. Традиционно за работой фестиваля следит обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек. Он рядом со мной в студии «Радио Свобода». Этот фестиваль в Роттердаме 43-й. Вы впервые попали на этот киносмотр очень давно, почти 20 лет назад, и с той поры не пропускали фактически ни одного года. В какую сторону движется в общем фестивале?
Ну, в сторону богатства, в первую очередь, Андрей, потому что сначала это, конечно, была неформальная инициатива, были маленькие кинотеатры, сам город очень долго строился и до сих пор недостроен, потому что он был очень сильно разрушен во время Второй мировой войны, и вот Роттердам, ведь это центр вообще современной архитектуры, да, он возникал вот буквально на моих глазах. За эти 20 лет новые небоскребы, вокзал, который строился и до сих пор, по-моему, окончательно недостроен, вообще вот фестивальный весь центр. Я еще помню, когда Роттердамский фестиваль проходил в маленьких старых кинотеатрах, а сейчас уже много лет огромный на центральной площади вот этот комплекс ПАТЭ, где находится его штаб-квартира.
Суть этот Приморский фестиваль, на самом деле, такой же формально, как Венецианский, как Сан-Себастьян, как, в конце концов, Кинотавр.
Только море холодное, купаться нельзя.
И что, есть какой-то приморский аромат у фестиваля? Или поскольку там гигантский порт, все на этом заканчивается?
Вы знаете, ветер очень сильный. Когда идешь в кинотеатр «Лантарн Вестер», это новый кинотеатр, 2 года назад открывшийся, тоже второй фестивальный центр, нужно идти по набережной, и там вот как раз этот центр новой архитектуры, даже одно здание избрано одним из лучших архитектурных творений прошлого года, там просто иногда сносят тебя с ног, невозможно добраться до кино, так что в основном вот это ощущение сильнейшего ветра. Одна из гостиниц фестивальных – это отель «Нью-Йорк», где останавливались когда-то перед отправкой в Америку голландские евреи во время Холокоста. Это была последняя точка, откуда они отплывали. И вот там как раз живут очень часто самые известные гости фестиваля. Так что вот тоже это портовое вот ощущение есть оттуда.
Как вся эта новая архитектура сказалась на характере, собственно, киносмотра?
В этом году главная тема фестиваля — Европа. Это связано с выборами, грядущими в Европарламент, и поэтому как бы фестиваль пробует определить болезни Европы, да, дух Европы. И там три программы разного рода. Есть фильмы, которые ставят такие большие проблемы, ну вот, скажем, как лауреат Венецианского фестиваля прошлого года, фильм Джанфранко Рози, он называется «Священная кольцевая дорога». Это документальный фильм о людях, которые живут вот рядом, вот с этой большой дорогой, построенной вокруг Рима. Очень интересная документальная работа. А есть фильмы, которые ставят очень частные проблемы европейцев. Ну, в частности, вот фильм Жакино Пинто. Это очень интересный португальский оператор, который работал со многими знаменитыми режиссерами, как Рауль Руис, например. Вот он сделал такой фильм о своей жизни, год из его жизни. А он болен одновременно СПИДом и гепатитом С. Это очень фильм, похожий на такие визуальные эксперименты Дерека Джармана. Вот он рассказывает и о своем здоровье, и о своей жизни на такой ферме. Есть еще маленькие фильмы, частные истории, скажем, финского режиссера, очень известного классика Петера фон Бага о его родном городе Аулу. Это третий по величине город Финляндии, где он вырос. Вот три фильма из этой программы я уже видел, и все они очень хороши.
На этом фоне размышлений о европейских проблемах русское присутствие в Роттердаме имеется какое-то? Кто-то привезет что-то о русских проблемах ЛГБТ-сообщества, прав человека, политзаключенных?
Вы знаете, документальных русских картин немного, а вот в конкурсной программе будет новый русский фильм, я знаю о нем только то, что прочитал в каталоге, он называется «Комбинат Надежда», режиссер Наталья Мещанинова, это фильм о Норильске, о двух девочках, которые растут в тяжелых условиях Норильска. Это игровая картина, и еще один фильм, это в другой уже вне конкурсной секции, называется «Еще один год», режиссер Оксана Бычкова, один из авторов сценария, та же самая Наталья Мещанинова, которая поставила вот этот вот «Комбинат Надежды», который включен в конкурсе. И будет показан в Роттердаме после Римского фестиваля фильм Алексея Германа «Трудно быть богом», который вот до российских зрителей еще не дошел, а в Европе его вот так вот постепенно смотрят.
Дмитрий, мне очень нравилось много лет ваша реклама в эфире «Радио Свобода», которая звучала, ваша выпуска «Поверх барьеров», вы цитировали там Гертруду Стайн, повторяли за ней, что вы любите все, что новее нового. Но мне кажется, вы еще любите все, что старее старого. И всегда обращайте внимание на ретроспективные программы на фестивалях. Что Роттердам предложит вам?
Да, совершенно верно, Андрей. Действительно, в Роттердаме замечательные ретроспективные программы. Один режиссер, который мне очень дорог, это Хайнц Эмигольц, немецкий режиссер, который снимает такие работы полуабстрактные, я бы сказал, об архитектуре. Он снимает фильмы в основном об архитекторах, которые работают с бетоном. То есть это такие вот фактически визуальные поэмы. И второй режиссер, который полностью для меня загадка, это датский режиссер Нильс Мальмрос. Его совсем не показывали на больших фестивалях почему-то, хотя он много лет работает в кино. Очень интересна его биография. Он сам нейрохирург и сын известного нейрохирурга. И его отец был объектом такого большого скандала, когда выяснилось, что во время Второй мировой войны, во время немецкой оккупации, он использовал какую-то установку радиоактивную, которая подвергала пациентов риску заболеть раком печени. И, в частности, один из фильмов сына Нильса Мальмроса посвящен вот этой истории с его отцом. Но самое интересное, что он как сам нейрохирург, и все операции в своих фильмах, а он посвятил своей работе несколько эпизодов, по крайней мере, он проводит сам. Сам режиссер вскрывает своим актерам, персонажам мозг.
Я желаю обозревателю «Радио Свобода» Дмитрию Волчику приятных кинопросмотров. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в зарубежных средствах массовой информации. Белорусская печать активно комментирует заявление, которое сделал вечером во вторник на встрече с журналистами президент республики Александр Лукашенко. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Минске Игорь Корней.
Из полутора десятка главных редакторов, приглашенных на встречу с Лукашенко, лишь трое представляли независимые издания, остальные – официальные пропагандисты. Среди присутствующих были руководители четырех телеканалов, включая межгосударственную телекомпанию «Мир», главные редакторы газет «Советская Белоруссия», «Аргументы и факты Белоруссии», «Звезда», «Пресбол», главы информационных агентств «Белта» и «Белопан», владелец интернет-портала «Тутбай». Общественный резонанс получили вопросы, заданные как раз негосударственными СМИ. В частности, Александр Лукашенко был вынужден отвечать на традиционно неудобный вопрос о политических заключенных. Более 3 лет остается в тюрьме кандидат в президенты на выборах 2010 года Николай Статкевич, обвиненный в организации массовых беспорядков во время акции против фальсификации итогов голосования. Лукашенко в очередной раз заявил, что в Уголовном кодексе Беларуси нет политических статей, уточнив: «Основным условием выхода на свободу было и остается написание прошения о помиловании».
Вы пишете обращение к тому, кто вас может помиловать. Я приму решение, я помилую. Думаю, ладно, идите. А некоторые, они захотели остаться в тюрьме до следующего электорального цикла, цитирую. Обращаешься? Рассмотрю. Читай, выпущу. Они хотят с тюрьмы выйти героем. Я готов рассмотреть вопросы не только по Николаю Статкевичу, но и по другим. Статкевич политический для меня не конкурент. Статкевич сегодня после этих проделок политический труп. Того не стоит, чтобы быть камнем преткновения нашей страны с Евросоюзом или с Америкой. Как тот же Санников, а ни одного поля ягода по своим поступкам.
Кроме того, Лукашенко дал поручение первому заместителю президентской администрации Александру Радькову проверить информацию о том, что представители общественности компенсировали ущерб, который якобы нанес государству руководитель правозащитного центра «Весна» Олесь Беляцкий. Общественный деятель приговорен к 4,5 годам лишения свободы за неуплаченные налоги за правозащитную деятельность. Осужденный своей вины не признал, однако еще в прошлом году соратники и небезразличные люди собрали необходимые средства для оплаты штрафа. Аналитики считают, что смягчение Лукашенко по отношению к политическим оппонентам вызвано исключительно предстоящим чемпионатом мира по хоккею, который состоится в Минске в мае этого года. Основатель популярного интернет-портала «Тутбай» Юрий Зисер говорит:
«Что ожидал услышать, то и услышал. У меня не было ощущения, что что-то новое. Видимо, выборы на носу. Вот я думаю, что это была даже какая-то разведка, попытка познакомиться, донести какие-то мысли. Нам-то вопросов никто не задавал. Общение предполагает вопросы, а их не было. Я задал вопрос, ну, как мне кажется, тоже глубокий, острый, видение будущего Беларуси. Но ответ был совсем краткий. Обычно на каждый вопрос было там, по 20 минут. Ответили фактически одной фразой. К 2020 году будет независимая страна».
Значительная часть беседы была посвящена международным событиям. Так, Лукашенко отметил, что считает кошмаром и катастрофой политический кризис в Украине. По его словам, и Белоруссия, и Россия будут поддерживать Украину, стабильность в ней и нынешнего президента, потому что это главный представитель власти. «Если возьмут власть в эти президентские выборы те, которые громят, это надолго», сказал Лукашенко, заявив, что влияние на ситуацию в Украине оказывают внешние силы. Поляки чуть ли не примеряли программу за то, чтобы Украину привести в Европу. «Я боюсь, чтобы Украина окончательно и публично не стала ареной разборок между Западом и Востоком». Также Лукашенко обратил внимание, к чему приводит «хваленый рынок». Этот бардак с так называемым рынком, где кланы поделили страну, вот к чему это приводит. Как только дети президента начинают заниматься бизнесом, как только у жен и любовниц появляются короны на голове, жди беды. А вот отношения с Россией Лукашенко называет добрыми и предсказуемыми. Хотя и признает, что у него с президентом России Владимиром Путиным порой возникают проблемные моменты. «Мы очень дружны с Путиным, несмотря на то, что порой между нами искрит». Говоря о белорусско-российском сотрудничестве в целом, он подчеркнул, что когда белорусам стало трудно, то руку протянул не МВФ, а именно Россия. И всегда подставит плечо, как бы ни было сложно. По разным причинам и в силу того, что потерять Белоруссию – большой политический урон и вред для России в целом. При этом, как отмечает политолог Александр Класковский, Лукашенко не прочь оправдать огрехи плановой экономики недавней калийной войной, один из фигурантов которой, Владислав Баумгертнер, сначала удерживался в Белоруссии, а сейчас находится под домашним арестом в Москве.
Все разговоры журналистов Лукашенко звертался до электорату, и месседж тут короткий: «Не бойтесь, обвалу не будет».
Через голову журналистов Лукашенко обращался к электорату, и месседж здесь короткий: «Не бойтесь, обвала не будет». Ему, видимо, докладывают цифры независимой социологии, он знает, что нарастают тревожные настроения в обществе, падает его рейтинг. Поэтому главное послание: я по-прежнему все контролирую, и пусть понемногу, не такими бешеными темпами, как раньше, но будем продолжать расти. Другое дело, что эксперты все это в пух и прах разобьют. Потому что сваливать все проблемы на калийную войну, мол, из-за этого не произошло экономического роста, не имеет смысла. То есть разговор нужно вести о несостоятельности самой экономической модели. Однако о структурных реформах, о качественной перестройке экономики речи не идет. Он к этому просто не готов.
Про якостный некий рост, якостную перебудову экономики говорки нема, и он до этого не готовы.
Что касается предстоящих в 2015 году президентских выборов в Белоруссии, то Александр Лукашенко отметил, будет все очень честно и очень принципиально. Только революции не надо. Игорь Корней, для Радио Свобода, Минск.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Автоматическая межпланетная станция «Розетта», запущенная Европейским космическим агентством около 10 лет назад, начала подготовку к выполнению своей основной миссии – исследованию кометы Чурюмова-Герасименко. У микрофона «Свободы» Ярослав Шимов.
Станция «Розетта» – самый амбициозный межпланетный проект Европейского космического агентства. Главная цель миссии – впервые в истории выйти на орбиту вокруг ядра кометы, проследить за происходящими на нем процессами, пока комета будет сближаться с Солнцем. Также на борту станции находится автономный спускаемый аппарат «Филы», которому предстоит впервые осуществить управляемую посадку на поверхности ядра кометы. До сих пор кометы изучались космическими аппаратами только с пролетной траектории, сближаясь с ними на высокой скорости. Это не позволяло исследовать чрезвычайно интересные процессы, сопровождающие пробуждение кометы под действием солнечного тепла, когда ядро начинает выбрасывать газ и пыль, из которых образуется кометный хвост. «Розетта» — крупный космический аппарат размером 2 на 3 метра и массой около 3 тонн. Он снабжен двухметровой антенной дальней космической связи и солнечными батареями размахом 32 метра. Аппарат приближался к комете по очень сложной траектории, которая включала 4 гравитационных маневра в поле тяготения двух планет – 3 возле Земли и 1, особенно сложный, возле Марса. По пути станция изучила с пролетной траектории 2 астероида. Оба находятся далеко за орбитой Марса. Последний гравитационный маневр возле Земли вывел станцию на вытянутую эллиптическую орбиту, доходящую почти до Юпитера. Двигаясь по ней, «Розетта» медленно сближается со своей главной целью – кометой Чурюмова-Герасименко. Однако в последние 2 года траектория станции проходила так далеко от Солнца, что его света не хватало для полноценной работы солнечных батарей, и поэтому станцию перевели в спящий режим. Сейчас строго по графику батареи включились, чтобы осуществить прогрев приборов. Маневры приближения к комете начнутся в мае 2014 года. Выход на орбиту вокруг ядра кометы запланирован на август. Посадка спускаемого аппарата на ноябрь, когда у кометы по мере приближения к Солнцу начнет образовываться хвост.
О космическом проекте «Розетта» я беседую с научным обозревателем Александром Сергеевым.
На самом деле, такой большой космический аппарат – это очень редкий случай вот запуска в дальний космос. То есть, ну, можно по пальцам пересчитать аппараты такого масштаба. Это вот станция «Кассини», которую американцы запускали к Сатурну. Вот они примерно того же масштаба, или «Галилео» к Юпитеру. В космических исследованиях есть такое понятие, сколько самых первых достижений будет у данного аппарата. Вот здесь, по крайней мере, 2 совершенно уникальных достижения запланированы. Это первый выход на орбиту вокруг ядра кометы. До сих пор все кометы исследовались только, что называется, вот с пролета. То есть, когда прилетала комета Галлея, к ней полетел флот из 5 космических аппаратов. 2 советских, 2 японских и европейский Джотто. Все они встретились с ней на скорости около 70 км в секунду. За несколько секунд, в общем, все исследования проведены и улетели, все. Потом был космический аппарат НАСА Deep Impact, который встретился с кометой Темпеля и сбросил на нее неуправляемый ударник такой, 300 килограмм меди, которые в него ударились, вызвали взрыв, а издали посмотрели, как это светится, в каких лучах, какой спектр. Все замечательно, но это опять же секунды весь процесс длится. Здесь предполагается выйти на орбиту вокруг ядра и несколько месяцев, почти год, сопровождать это ядро в процессе, пока оно будет приближаться к Солнцу. До сих пор подобные вещи делались с астероидами только, а тут ядро кометы. Принципиальная разница, потому что ядро кометы – штука гораздо более активная и опасная, из нее летит пыль, газы разные, в общем, гораздо сложнее. Мало того, туда еще хотят посадить довольно серьезный спускаемый аппарат весом около 100 килограммов с кучей научного оборудования. То есть ничего подобного не делалось даже на астероидах. В этом смысле это проект десятилетий и больше.
А почему была избрана именно комета Чурюмова-Герасименко? Это какая-то особая комета или просто ее орбита подходила для тех, кто планировал операцию межпланетной станции «Розетта»?
Вообще-то она была выбрана вторым номером. То есть изначально предполагалось хотелось лететь к совсем другой комете, но случилось так, что в момент, когда был запланирован старт на 2003 год, ракета-носитель «Ариан» находилась под подозрением, что с ней не все в порядке. Тогда Европейское космическое агентство, по большому счету, побоялось ставить свой вот такой вот масштабный проект на ракету, которой еще не вполне доверяли. И в результате цель полета пришлось поменять. Пришлось полностью разработать новый маршрут и лететь к комете Чурюмова-Герасименко. Ну, другое дело, что это была комета из того же семейства Юпитера, то есть комета короткопериодическая, которая в дальней своей от Солнца точке находится примерно там, где орбита Юпитера, а в ближней между Землей и Марсом. Но все равно это удивительный случай, когда удалось вот так вот легко, в кавычках, поменять маршруты. Дело в том, что в планировании космических миссий чрезвычайно сложно делать вот такие замены. Потому что если мы пролетаем мимо какого-то объекта, ну, в смысле, не успеваем к нему, то другого может просто не найтись. Но здесь именно из-за этого пришлось сделать очень сложный маршрут, в котором станция делает 4 оборота вокруг Солнца, по дороге 4 раза встречаясь с планетами, чтобы каждая из них немножко подтолкнула и скорректировала орбиту. И самое сложное было, конечно, встреча с Марсом, потому что Марс – планета маленькая, и там малейшая ошибка в навигации, подходе к планете, может привести к тому, что станция полетит вообще совершенно не туда.
Александр, это похоже, как если бы всадник хотел на ходу перепрыгнуть с одной лошади на другую. Для этого ему пришлось бы догнать убегающую лошадь, приспособиться к темпу ее движения и потом, собственно говоря, перепрыгнуть. Примерно это пытается сделать Розетта?
По большому счету, да. Причем, если говорить о гравитационных маневрах, то это делается 4 раза подряд. И мало того, еще по пути к комете делается еще 2 промежуточных исследования. Станция уже пролетела и уже отсняла 2 астероида. Причем один из них она подробно картографировала. Сейчас станция приближается к комете. По очень похожей орбите, немножко отличающейся, медленно-медленно эти 2 орбиты сходятся, и примерно в мае месяце они окажутся настолько близко, что начнутся уже активные маневры по коррекции орбиты с тем, чтобы свести скорость с кометой до точного такого равенства и потом аккуратно выйти на орбиту вокруг нее. Ядро кометы очень маленький объект, это всего лишь камешек такой 3 на 5 километров. Разыскать его вот так вот в дальнем космосе, так точно вокруг него выйти на орбиту, это, конечно, очень сложный маневр. Но надеюсь, что с ним все-таки все будет в порядке, потому что, по крайней мере, 2 такие маневры уже делались, когда сначала американцы, потом японцы выходили на орбиты вокруг астероидов.
Получается, что спускаемый космический аппарат, если все будет хорошо, с орбиты кометы Чурюмова-Герасименко переместится, собственно, на этот камешек 3 на 5 километров. Оттуда аппарат передаст невероятно ценные научные данные о составе почвы, температуре, там, спектральные анализы и все остальное, что хотят знать исследователи космоса, и какова потом судьба Розетты и спускаемого аппарата? Они героически погибнут в пучинах космоса или вернутся?
Когда этот проект только задумывался, а задумывался он еще в 70-х годах, то тогда планировалось сделать миссию с возвращением материала, взять с поверхности кометы образцы и доставить их на Землю. И этот проект планировался тогда как совместный проект НАСА и европейцев. Но в дальнейшем НАСА постигло сокращение финансирования, и они отказались от участия. А европейцы, когда к 93-му году посчитали свои ресурсы, в 93-м году они сказали, ну все, на возвращение не хватит. И тогда было решено, что делается миссия в один конец. Кометы, там проводятся все исследования, дальше, да, космические аппараты назад не возвращаются. Но зато они несут достаточно много научного оборудования. Такое количество приборов, в общем, редко встречается на станциях в дальнем космосе. То есть только на основном модуле стоит 11 приборов, причем один из них комплексный, он сам из 7 приборов состоит. И еще на спускаемом модуле десяток. То есть это очень серьезная и сложная научная станция, так что можно надеяться, что результаты будут очень интересные, оправдывающие ее название, потому что сама станция названа в честь вот розетского камня, который в некотором смысле позволил нам проникнуть в истоки цивилизации, понять, как соотносится там древнеегипетский язык с древнегреческим. А вот здесь вот делается попытка проникнуть в истоки нашей Солнечной системы, потому что именно кометы являются, как считается, самыми древними объектами, сохранившими материал от самых ранних этапов развития Солнечной системы. Их исследование может пролить свет на то, как наша Солнечная система образовалась.
гостем рубрики «Сегодняшний факт» 22 января был научный обозреватель Александр Сергеев. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера и оставляю с космическими звуками проекта «Розетта». Всего доброго!